Выпуск новостей подготовила и представила вам Надежда Фетисова. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 13 октября, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Темы этого часа. Владимир Путин начинает официальный визит в Китай. Россия. Год после начала кризиса. Второй репортаж Тамары Леленковой из этой серии. Акция в центре Москвы против прошедших 11 октября выборов в Мосгордуму. Подробно об этом, а также обзор центральных российских газет и наши постоянные рубрики. Я напомню вопрос программы. Считаете ли вы Китай союзником России или соперником? Мы ждем в середине часа звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. СМС-сообщение вы можете посылать на номер 8 903 743 28 01. Номер пейджера в Москве 660 1055. Абонент радио «Свобода». Адрес электронной почты, на которую мы также принимаем ответы. mail@radiodefisvoboda.ru. Ну и вы также можете ответить на этот вопрос. Считаете ли вы Китай союзником России или соперником, оставив комментарий на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, сегодня начинается официальный визит главы российского правительства Владимира Путина в Китай, и ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждаться, в частности, приграничное сотрудничество, а также двусторонние торгово-экономические отношения. У микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Россия, по мнению экспертов, в последние годы все в большей степени становится сырьевым придатком китайской экономики, весьма динамично развивающейся даже в условиях кризиса. Более того, они считают, что и в сравнительно отдаленной перспективе ситуация не изменится. Российские компании будут поставлять в Китай энергоресурсы, металлы и древесину, получая взамен готовую продукцию. В чем причина такого дисбаланса? Директор Центра стратегических исследований Китая, профессор Алексей Маслов.
В течение последних 6-7 лет, к сожалению, упущена вообще была в России отдельная стратегия развития России относительно Китая. И у нас не существует никакой стройной концепции, как Россия должна строить отношения с партнером, который сегодня значительно сильнее по экономической мощи, значительно более агрессивно развивается и, самое главное, имеет значительно больший потенциал к развитию и, как следствие, самое большое влияние в мире в этом плане.
Можно ли говорить о том, что сырьевая ориентация сейчас является главной проблемой России в отношениях с Китаем?
У нас, конечно, есть самая больная незакрытая позиция. Это решение вопросов касательно наших дальневосточных территорий, которые испытывают страшный недостаток в трудовых ресурсах, в новых проектах, в капиталовложениях. И поэтому один из тех проектов, который будет обсуждаться и подписываться, он будет посвящен, по сути дела, открытию наших сырьевых дальневосточных рынков для китайского капитала и для китайской рабочей силы. Хотя сейчас идет активное обсуждение, что это, по сути, отступление от основных позиций России в отношении защиты национальных сырьевых рынков. Вместе с этим мы должны понимать, что, по сути, сегодня образовалась безвыходная ситуация, и поэтому это, к сожалению, один из немногих выходов, который сейчас мы можем предложить сами себе.
А в целом, на ваш взгляд, Россия и Китай сегодня в большей степени партнеры или соперники?
Во-первых, Россия и Китай претендуют, по сути дела, на одну и ту же роль в Центральной Азии. Это роль регулирования целого ряда экономических и политических процессов, и самое главное, роль некого третейского судьи в различных спорах между центральноазиатскими республиками. Во-вторых, Россия и Китай претендуют практически на одну и ту же роль в мировых процессах, как некой второй или третьей силы, которая естественным или там искусственным образом противостоит американской и европейской экспансии. Вместе с этим, значит, у России, конечно, сил на выполнение такой роли сегодня не хватает. Из-за того, что есть существенный дисбаланс между Россией и Китаем, любые сейчас формы сотрудничества, какие бы они ни были придуманы или которые придуманы сегодня, они будут, к сожалению, идти больше на пользу Китая, чем на пользу России.
Это был директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Этот же вопрос. Считаете ли вы Китай союзником России или соперником? Наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская задавала горожанам.
Ну, это вообще-то соперник, и довольно сильный. И если они нам просто придут в плен сдадутся, то мало не покажется.
Союзник, конечно.
А в чем вообще-то союзников?
Конечно, союзник. Их очень-очень много, и куда мы без них? Нас очень-очень мало.
Я считаю, что это наше будущее, наверное. Потому что это та страна, которая нас может поглотить, поэтому. Если страна, которая достойна уважения, когда смотришь там это, Шанхай. Раньше говорили, Шанхай, что такое Шанхай? Это просто трущобы, все, теперь Шанхай. Что у нас за 20 лет? Ну и все, вот. Поэтому я считаю, что будущее за Китаем.
И соперник, и союзник. У нас общий враг Соединенные Штаты Америки. И вместе с тем претензии Китая на наш Дальний Восток.
В промышленности я не считаю союзником. По населению, да, как бы, что они и в Россию переселяются тоже. В этом, может, союзники. В военных делах нет, так как у нас вооружение лучше.
Союзником. Потому что ничего плохого не делал нам, поэтому, наверное, союзник.
Не знаю, их просто много, они захватят мир. Союзники, но они считают, что у нас там какие-то земли, они наши земли все на карте своими отмечают.
Союзникам, наверное, больше. Ну, во-первых, от китайцев и так никуда уже не деться. Их больше половины населения земли. Но потом у нас же налаживаются отношения с Китаем, торговые, экономические. Поэтому союзник. Ну, то, что их все равно будет больше на планете, когда-нибудь китайцы и захватят весь мир. Но не военным способом.
Союзником. Но две сильные державы, которые, если объединяться, то никто не сможет, ну, напасть на нас. То есть мы будем как бы жить в мире, и все страны будут бояться просто нас.
Он наш соперник, но союзник. Экономическая компания, догонять надо его, Китай. А так союзник, воевать не собираемся, зачем? Не надо гибко-гибко, аккуратненько.
Соперник. Они что-то замышляют.
Потому что Ванга предсказала, что у нас в 2010 году будет война с ними.
Но мне кажется, у нас территория большая, их много, и они хотят забрать, завидуют.
Точно не союзником, но и не соперником. Я не вижу особых угроз. У них много своих задач, надо справиться с бедностью, с тем, что у них пенсии не платят. У них есть довольно много своих проблем. Пока они их не решат, я не думаю, что они будут представлять угрозу либо нашей стране, либо какой-нибудь другой.
Конечно, соперник. Однозначно. Потому что они умеют работать. А мы работать не умеем и не хотим. Поэтому я полагаю, что через какое-то время Россия будет в арьергарде китайской экономики.
Так петербуржцы отвечали на вопросы. Считаете ли вы Китай соперником или союзником России? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 21:45.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы сегодня, как ожидается, вынесет решение по иску внука Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». В Пекине премьер-министр России Владимир Путин проведет переговоры со своим китайским коллегой Вэн Дзябао. КНДР готовится к новым запускам ракет малой дальности, сообщает Южнокорейское информационное агентство. На юге Ливана при взрыве на складе боеприпасов погибли по меньшей мере 5 человек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов слушайте в эфире Радио Свобода программу «Грани времени». Тема: станет ли созданная при президенте комиссия по борьбе с фальсификацией истории органом цензуры для исторической науки? Гостем нашей студии был историк Никита Петров. Накануне вечером в центре Москвы на Пушкинской площади члены оппозиционных движений планировали провести акцию протеста против выборов в Московскую городскую думу. Акцию не успели и начать. Порядка 50 ее участников были задержаны ОМОНом. Немногим протестующим удалось заявить о том, что именно возмутило их в процессе голосования. На Пушкинской площади побывала корреспондент Радио Свобода Елена Власенко.
Цель вчерашней акции – выразить протест против результатов выборов в Мосгордуму. Во время выборов, по мнению собравшихся у памятника Пушкину, были допущены массовые нарушения, некоторые из которых они сумели документировать. Так, член Объединенного гражданского фронта Александр Хатов убежден, что результаты сфальсифицированы.
Как член территориальной избирательной комиссии, я могу сказать, что все цифры, которые на выборах в Москве будут опубликованы или уже опубликованы, они все фальшивые.
С властями акция согласована не была. Накануне организаторы направили соответствующую заявку, но в ответ получили разрешение провести акцию в другом месте Москвы, от чего отказались. Евгений Самохвалов из движения «Солидарность» выборами недоволен. Он считает, что явка была завышена.
Я ходил на выборы, пошел я во второй половине дня, и когда я просмотрел список избирателей по своему собственному дому, а там дом большой очень, там 700 квартир, я обратил внимание, что приходило на человек 7-8 из всего этого количества жильцов, так что явка была очень маленькая, ниже, чем обычно, и я думаю, что реальная явка на этих выборах вряд ли была больше, чем 7%.
Акция еще не началась, но сотрудник московской милиции полковник Смирнов уже предупреждает о ее незаконности Лолиту Царию, лидера московского отделения Объединенного гражданского фронта. В это время рядом с ней коллега Светлана Левчишина.
Подошел сотрудник милиции и потребовал, именно потребовал от Царии, чтобы она расписалась в предупреждении о нарушении закона об экстремизме. Я хочу сказать, что никаких оснований нет по одной простой причине, что мы жители Москвы и имеем право ходить по Москве, стоять там, где нам заблагорассудится, а не там, где нам разрешит милиция.
В громкоговоритель милиционеры призывали людей разойтись.
Уважаемые граждане, покиньте, пожалуйста, площадь для прохода и жертв.
Люди не расходились. Они просто стояли, тихо говорили друг с другом. Автозаки ОМОНа вокруг Пушкинской площади ничего хорошего им не сулили. И вскоре бойцы ОМОНа начали грубо хватать собравшихся на площади людей и уводить их.
Что делаете?
Извините, а за что?
Нарушает общественный порядок.
В чем именно? Какой закон?
Нарушает федеральный закон 54. Несанкционированный митинг. Ради свободы?
Да.
А вы спросите, пожалуйста, вот самого у организаторов.
Я вас прошу представиться.
Я?
Представьтесь, пожалуйста.
Извините, пожалуйста.
Сейчас... Извините, я имею...
Извините, пожалуйста, я сам. Я не знаю вас, кто вы такие.
Никто из сотрудников правоохранительных органов, кроме полковника Смирнова, свою фамилию не называл. Двоим участникам акции удалось осуществить то, что изначально планировали активисты движения «Солидарность» – поджечь бюллетени в знак протеста против результатов выборов и отсутствия выбора как такового. Незамедлительно бойцы ОМОН оттащили их и запихнули в автозаки. Создалось впечатление, что акцию проводила не «Солидарность» и не какое-либо другое оппозиционное движение, а ОМОН. Бойцов было больше, и они выглядели намного увереннее в себе. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
В Чехии проходит ежегодная представительная международная конференция, которую уже в 13-й раз организует бывший президент Чешской Республики Вацлав Гавел. Политики, экономисты, общественные деятели из разных стран обсуждают глобальные проблемы мирового развития и ключевые международные проблемы. Серия отдельных круглых столов в этом году посвящена России. О проблемах становления гражданского общества говорили в Праге политики Григорий Явлинский и Егор Гайдар, лидер движения «Голос Беслана» Элла Кисаева, представители фонда Андрея Сахарова. Мой коллега Андрей Шарды побеседовал с пражским телекомментатором, политологом Либором Дворжиком, одним из ведущих круглого стола.
Какое общее впечатление оставила у вас дискуссия о проблемах гражданского общества в России? Интересно вам было вести эту дискуссию?
Конечно, мне было очень интересно, и что самое, так сказал, обнадеживающее, это то, что этим делом в России, по всей видимости, занялись молодые люди, где-то за 30, чуть за 30 или даже 30-летние, и что для них это станет не только делом души и сердца, но и настоящей профессии, что, по моему мнению, очень важно.
А как вы думаете, в России вообще удастся построить гражданское общество?
Я надеюсь, конечно, что удастся, но по всей видимости, это будет пока что длиться еще довольно долго. Из того, что я понял, например, из речи госпожи Эллы Кисаевой из «Голоса Беслана», там вообще нет никакого правового государства, там вообще нет никакого гражданского общества. И госпожа Кисаева, она прямо сказала, вот мы всегда спрашивали у Ани Политковской, а разве ты не боишься? Она говорила, боюсь, конечно, боюсь, но кто-то же должен этим заняться. И вот Элла Кисаева сегодня сказала, я тоже очень боюсь, причем у нас в руках нет, в принципе, никакого орудия, и нам приходится очень рисковать.
Ну вот видите, получается, что все хотят создания гражданского общества, но, похоже, никто не видит пути к этому. На чем же основана ваша уверенность, Либор?
Наверное, на надежде самой, потому что без надежды просто жить нельзя. С другой стороны, надо сказать, что современная российская власть, конечно, максимально упрощает все проблемы правления государством, и, насколько я понял, то большинство российского населения сегодня просто соглашается вот с этим упрощенным пониманием власти, упрощенным пониманием функционирования государства. Это очень опасно. Но, с другой стороны, другие коллеги там сказали, что, например, я надеюсь, что это так, не на надо бояться вот этого отлива мозгов, вот образованных, интеллигентных молодых людей из России. Этот процесс в последние годы замедлился. И в этом тоже, по-моему, есть какая-то надежда, потому что у молодых людей всегда другое восприятие вещей, они более критичны. Я бы сказал, что именно на молодое поколение должна сейчас положиться Россия.
Либор, вам не кажется, что многие политологи, специалисты по России, которые смотрят на эту страну, западную страну, из Европейского Союза, ну, в частности, из Чехии, смотрят на Россию немножко сквозь розовые очки? Вы давно занимаетесь Россией, хорошо знаете ее проблемы, что путинско-медведевский строй – это как раз то, что России нужно. Может быть, нечего волноваться по поводу отсутствия гражданского общества или демократии в России? Вот страна тысячу лет устроена так, как она устроена.
Вы знаете, сегодня Егор Гайдар сказал, в России был всегда только один царь, и когда царей было двое, это всегда было чревато очень трагичными последствиями. То есть, вот если смотреть на это с этой точки зрения, что очень может быть, но с другой стороны, мне кажется, что путинско-медведевское руководство, это же тоже, в принципе, один и тот же царь, только что мы вот точно не знаем, кто из них, хотя я и подозреваю. Я бы розовые очки ни в коем случае не брал. Или если будет продолжаться вот эта автократическая власть, то ничего хорошего, по-моему, из этого не выйдет. Вот на днях был в Праге Владимир Сорокин. Тут только-только на прошлой неделе вышла его книга «День причника». Там написано, Россия в 2027 году, если она будет развиваться именно по этому пути. И там можно почитать, что может с Россией быть, если будет развиваться именно эта модель государственной власти в России.
Либор, а Чехии есть основания бояться путинско-медведевской России? Или ваша страна под зонтиком НАТО и Европейского Союза может чувствовать себя в достаточной степени защищенной?
Вы знаете, она может чувствовать себя защищенной до той степени, в которой она захочет. Потому что если будут постоянно повторяться такие истории, которых мы сейчас являемся свидетелями, то очень может быть, что мы окажемся изолированными именно и не только в НАТО, но и в Евросоюзе. И потом, конечно, влияние России, которое, по-моему, тот довольно сильно, сейчас это в основном экономическое, оно может еще усилиться.
С чешским политологом Либором Дворжиком беседовал мой коллега Андрей Шарый. На этой неделе в программах «Время свободы» мы представляем цикл репортажей «Россия. Год после начала кризиса». Сегодня речь пойдет об изменениях, затронувших медицину и образование. В кризисные времена эти бюджетные отрасли области оказались в ситуации более выигрышной по сравнению с коммерческой сферой. Уровень требований, которые предъявляют граждане к государственным учреждениям, никак не отражается на качестве их работы. Их существование гарантировано государством. Как повлиял финансовый кризис на так называемые социально значимой сферы, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
В сложной экономической ситуации особое беспокойство, как правило, вызывают сферы образования и медицины. Государственные учреждения по большей части не удовлетворяют всех потребностей граждан, и значительную долю услуг в этих областях осуществляют коммерческие предприятия. Известно, что около 40% больных после обращения в свою территориальную поликлинику шли к платному доктору. Сегодня их количество значительно сократилось. Расходы на здоровье чувствительно влияют на семейный бюджет. Рассказывает Виктор Борисов. В его центре биохронотерапии проходят реабилитацию онкологические больные.
Количество больных сократилось, потому что в прошлом году у людей было больше возможности заниматься собственным здоровьем. А в этом году, несмотря на серьезные заболевания, общее количество больных, конечно, сократилось. И очень многие были уже ограничены в средствах для того, чтобы получать квалифицированную медицинскую помощь.
А что вы делаете в этой ситуации, чтобы сохранить клинику?
Достаточно сложно, потому что это требует денег. И, на мой взгляд, аренда съела очень многие мелкие и средние компании. Очень много коллег закрыли бизнес именно из-за этого. Или ушли в другие регионы, где более легче. Потому что потребность в оказании помощи или услуг медицинского назначения огромная, вы об этом знаете. Но кто-то уехал в Израиль, кто-то уехал еще куда-то. Все уезжают и открывают там бизнес. Там оказывается проще, дешевле.
Что-то из государственных мер по поддержке бизнесов до вас дошло?
Ну, мы, к сожалению, этим не воспользовались. У нас работы было много, а беготни там еще больше. Слава богу, имея 44 года медицинский стаж, смог получить лицензию только спустя 6 или 8 месяцев. Лицензию обычную на медицинскую деятельность. А куда тогда девать больных? Надо бросить работу и носиться по инстанциям и кланяться. Хотя, с точки зрения моего окружения медицинского, у тех, которых имеются аналогичные там фирмы, можно их назвать и так далее, они сумели воспользоваться, и честь и хвала нашему правительству, что первый раз позаботились. Это оформить аренду, притом аренду льготную, но, к сожалению, они оформили аренду только на один год, а дальше-то все сначала, ежегодно вот эта беготня, это ж просто издевательство.
А вот в своей личной жизни вы что-то поменяли в течение этого года?
Вы знаете, честно говоря, стало легче работать, потому что стало немного меньше больных. Вот это как раз и есть личная жизнь. В прошлом году мы пропустили около 1000 больных. Это была безумная работа. В этом году было немножко потише. Мы спокойно работаем, но мы привыкли выживать в любых условиях.
Рассказывал доктор Виктор Борисов. В другой социально значимой сфере в российской школе трудности кризиса совпали со временем перемен. Введение единого государственного экзамена, намерение увеличить в институтах число бюджетных мест и одновременно сделать доступными кредиты на получение образования, как все эти меры повлияли на российскую высшую школу, я попросила рассказать главного редактора журнала «Качество образования» Татьяну Нисину.
Для образования речь идет не только о кризисе финансовом, который затронул, собственно говоря, как сами вузы, так и большинство их клиентов, но и о кризисе демографическом, потому что в этом году значительно сократилось количество выпускников, и поэтому те, кто остались, да, в первую очередь стремятся попасть на бюджетные места, поэтому страдают в первую очередь не государственные вузы, а также платный сектор государственного образования.
А что касается государственных вузов?
Здесь, конечно, на первый план выходит вопрос качества, потому что жизнь расставляет все по местам, и по регионам очень заметно. Полностью набрали студентов на все факультеты, только ведущие вузы, которые действительно обеспечивают качество образования. Ну, а качество в первую очередь подразумевается под конкурентоспособностью выпускников вузов на рынке труда. Это даже в кризисный год набирают полностью как на бесплатные, так и на платные свои факультеты, и вот, как мне говорят, никаких затруднений не испытали. То есть это ведущие государственные вузы и региональные.
Как вы относитесь к идее увеличения бюджетных мест в государственных вузах?
Я отношусь к ней с большим сомнением, опять-таки именно потому, что само соотношение количества бюджетных мест на 1000 выпускников увеличилось именно потому, что сократилось само количество выпускников, и оно будет сокращаться и в следующем году. Сейчас наблюдается еще особенно в связи с ЕГЭ такая тенденция, что у многих была цель поступить куда угодно, но лишь бы на бюджет.
Как вы считаете, те меры, о которых говорит правительство, ну вот в том числе специальные кредиты для получения образования, помогут системе образования как-то выжить?
Конечно, система кредитования, которая мало поддерживается государством, то есть она поддерживается, но пока что в теоретическом плане фактически система не работает. Да? Развитие этой системы условно будет способствовать и развитию самой системы образования, потому что то, что за образование платят, это нормально, образование бесплатным не бывает.
Что касается качества образования, то этот вопрос, благодаря кризису, похоже, урегулируется сам собой. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Завтра в цикле «Россия. Год после начала кризиса» рассказ о положении дел в сферах отдыха и досуга, рестораны, кинотеатры, туризм. Ну а сейчас, после краткой сводки новостей, мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня тема общения. Считаете ли вы Китай союзником России или соперником? В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В отделениях милиции остаются, по разным данным, до 50 человек, задержанных в центре Москвы за проведение несанкционированной акции. В понедельник активисты оппозиционных организаций собрались на Пушкинской площади, чтобы выразить свой протест против нарушений на выборах в Мосгордуму 11 октября. Басманный суд Москвы, как ожидается, сегодня вынесет решение по иску внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете» о защите чести и достоинства. В Пекине премьер-министр России Владимир Путин проведет сегодня переговоры со своим китайским коллегой Вэн Цзибао. Сообщается, что в ходе переговоров планируется подписание договоров в области энергетики, инфраструктуры и телекоммуникаций всего на сумму более 5 миллиардов долларов. КНДР готовится к новым запускам ракет малой дальности, сообщает Южнокорейское информационное агентство. СМИ со ссылкой на официальные источники заявило, что на этот раз пуски могут пройти с западного побережья. Федеральное казначейство США заявило, что террористическая группировка «Талибан» в Афганистане финансируется лучше, чем «Аль-Каида». Согласно выводам экспертов, «Аль-Каида» в настоящее время теряет свое влияние. На юге Ливана при взрыве на складе боеприпасов погибли по меньшей мере 5 человек, в том числе один из руководителей радикальной шиитской группировки «Хезболлах» и его сын. Международные правозащитники призвали новое правительство Греции способствовать соблюдению прав прибывающих в эту страну нелегальных мигрантов. Великобритания наложила санкции на 2 иранские компании. Британским фирмам запрещено вступать в контакты с банком «Милат» и одной из иранских судовладельческих компаний. Лондон обосновал свой шаг опасениями, что эти компании участвуют в иранской ядерной программе. Вы слушали краткий обзор новостей.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин начинает официальный визит в Китай. В эти дни отмечается 60-летие с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. И сегодня, как ожидается, премьеры России и Китая подпишут несколько договоров, в частности, в области энергетики. В среду Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в Пекине. О перспективах этой встречи мы говорили с обозревателем радио «Свобода» Вадимом Дубновым.
Эта встреча, визит в Китай и последующая встреча ШОС исполнена некого символизма совпадений, потому что все это происходит после вполне провального саммита СНГ, где азиатские партнеры вообще не приехали практически, а европейские свели этот саммит к антикремлевскому демаршу.
Саммит СНГ.
Саммит СНГ, да. И было понятно, да, что ШОС в какой-то степени должен был служить не только альтернативой некому западному пути, но и дополнением, а может быть и некой такой подкладкой, да, под разрушающий СНГ. Но СНГ развалится гораздо быстрее, чем это предполагалось. И в ШОС, в участии партнеров по СНГ, унаследовало все эти проблемы, потому что азиатские партнеры делают ставку на Китай, а лидерство России речи не идет. И было понятно с самого начала, что претендовать на лидерство там будет довольно сложно, но это была та цена, которую Россия была готова платить за вот этот альтернативный Западу блок. Теперь просто Россия пожинает плоды этой ставки, потому что все происходит, все развивается по разным векторам. Во-первых, Китай не такой уж неумолимый противник Запада. Американцы и европейцы вполне способны договориться с Китаем. Это не какие-то цивилизационные противоречия, а на уровне прагматических контактов они вполне могут найти некие точки соприкосновения, которые они не найдут с Россией. И в итоге все это просто ведет к тому, что ШОС становится еще одной организацией, которая не столько спасает Россию от некой самоизоляции, но и в некоторой степени будет ей способствовать.
Внутри организации, в самой ШОС, сильны ли противоречия России и Китая по разным вопросам, будь то безопасность, будь то торгово-экономическое сотрудничество?
Торгово-экономическое сотрудничество к ШОС не имеет отношения. Это вопрос российско-китайских отношений, которые имеют свои проблемы, свои сложности, как ничего принципиально нового там не появляется. Что же касается декларативных всякого рода пропагандистских мероприятий борьбы с терроризмом, то это, наверное, последнее, что каким-то образом может служить единству этой организации.
Говорил обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Ну, а сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем, считаете ли вы Китай союзником России или соперником? Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01 на пейджер в Москве 660 10 55 абонент «Радио Свобода», по электронной почте mail@radiodefis.svoboda.ru или оставив комментарий на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. У нас есть несколько сообщений. Константин пишет: «Россия и Китай – добрые соседи». Наши постоянные постоянные слушатели Майоровы. Союзником вряд ли, хотя России это очень бы хотелось. Скорее соперником, вернее конкурентом. И это как раз было весьма полезно для России во многом. Еще одно сообщение от Татьяны, которая пишет. Китай является авторитарной страной, где грубо нарушаются права человека, поэтому он не может быть союзником России. Ну, а сейчас к нам в студию дозвонилась Людмила из Смоленска. Людмила, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро всем. Вы знаете, по-моему, не союзником и не соперником. Союзником не может быть, потому что внешнеполитические там интересы во многих местах очень-очень разные. Соперником не может быть, потому что наша промышленность, наша не соперничает с китайским. Китайские товары оккупировали все. У нас вот смоленские автобусы, дорогостоящий там инструмент строительный, палочки с ватой для прочистки носиков детям, часы. Ну, господи, всюду-всюду Китай. Не союзник и не соперник, а просто будет, ну, оккупант, как уже в Сибири. Сжигают леса, выращивают папоротники, делают, что хотят. Наши вульгарные патриоты не захотели, не хотят отдавать Курилы культурной стране Японии, получат оккупацию и отторжение всей Сибири.
Таково мнение нашей слушательницы из Смоленска. Это был звонок от Людмилы. А сейчас в эфире наш постоянный слушатель Сергей из Армавира. Сергей, вы считаете Китай союзником России или соперником?
Доброе утро, Радио Свобода, Михаил и слушатели. Я считаю союзником. Вот несколько пунктов. Вот говорят, что в Китае нарушаются права человека. Да не и в России нарушаются. Но союзником Китай, нам надо сделать его союзником по-хорошему. Но не, как говорится, Россия, чтобы не была старшим братом или Китай, а на равных. Вот почему наш премьер туда и поехал. Потому что, ну, действительно, у нас географическая граница, протяженность большая. Вот там говорят, что они заселяют уже Дальний Восток, сжигают леса. Этого допускать нельзя. Как говорится, нашу землю им отдавать не надо. Вот. А то, что электроника их проникла в нашу сферу, так это всем понятно. Начиная даже от кед, заканчивая там джинсы у них, ну, товаров у них много. Эта страна очень продвинутая, и она все продвигается, продвигается. Соперникам их делать не надо, ни искусственно, ни по любому другому поводу.
Но речь идет не о том, чтобы делать, а является по факту Китай уже соперником России?
Вы знаете, еще нет, не является. И вот надо любыми путями делать хорошего, как вот живут хорошие соседи, на равных, вот. И, не, как говорится, не надо делать его соперником, еще раз повторюсь, вот. И, конечно, Россия сейчас является как бы сырьевым придатком, вот. Они от нас получают многое, и нефть, возможно, невозможно получают, и лес, и, как говорится, дружбу надо подкреплять какими-то своими, ну, как сказать, делами. Я имею в виду то, что надо с ними договариваться в том смысле, что наша экономика сама по себе должна, несмотря на китайскую, выходить из кризиса.
Это был звонок из Армавира. Ну что ж, Владимир Путин и поехал договариваться об антикризисных, в частности, мерах. Еще один звонок. Нам дозвонился Олег из Москвы. Олег,
доброе утро. Свобода. Надо признать то, что Россия – это вымирающее, нищее государство. Вот народ только что сходил на выборы и проголосовал за свою дальнейшую нищету, за свое дальнейшее вымирание. Ну, просто есть законы природы. Одни нации исчезают, как сейчас исчезает русская нация, другие, естественно, будут занимать это пространство. То есть я не вижу смысла говорить то ли партнеры, то ли союзники. Да какая разница, все равно там нужно население просто, ну, буквально в нищете живет, там практически никого не осталось. Так что будущее уже само предопределено в России, его там нет.
Это был Олег из Москвы. Еще один звонок мы успеем принять, тоже из Москвы звонок. Наталья, вы в прямом эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
К сожалению, ползучая экспансия китайцев очевидна, но меры, вот, которые начинают приниматься, если они будут с позиции сохранения территории России рассматриваться, а не банальными вражескими
так сказать, домыслами, которые вот готовы, живя на земле, отдавать свои земли, то китаец, он любит силу, он знает, что такое Россия, в отличие от некоторых, которые здесь проживают. И поэтому, когда Россия начнет укрепляться, и патриоты, и люди, защитники своей родины поднимутся, наконец-то, в виде народного даже, может быть, ополчения, народы объединятся, и туда будет достаточное количество населения запущено для того, чтобы китайцы совершенно нас там не прихватили, то все будет в порядке. Но у нас уже и шельф отдан, еще не ратифицирован договор, и вообще мы в виде тройной силы имеем там опасность, японцы, китайцы и американцы, не надо забывать. Поэтому с ними нужно, необходимо укреплять тактично и, так сказать, учитывая их интересы, потому что они так устроены.
Вот такие два полярных мнения Олега и Натальи из Москвы. В этом часе мы завершаем общение со слушателями на тему «Китай и Россия. Соперники или союзники?». Продолжим ровно через час.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ко мне в студию пришел мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И от Михаила мы узнаем, с какими заголовками вышли сегодня утренние российские газеты.
Утренние российские газеты вышли с разнообразными заголовками, если не считать одной темы, которая объединила их всех, это похороны криминального авторитета Вячеслава Иванькова. В остальном интересы разнообразные. Газета «Коммерсант» на первой полосе публикует два материала основных. Первый называется «Хваленая американцами демократия». Газета «Коммерсант» утверждает, что государственный секретарь Клинтон во время визита в Москву согласилась с суверенностью отечественного демократического устройства. И еще один материал в «Коммерсанте». «АвтоВАЗ» просит подать ему на честность в попытке спастись. «АвтоВАЗ» декларировал 50-кратный рост убытков. Это газета «Коммерсант». Газета «Ведомости» рассказывает о демарше бывшего уже руководителя Росстата Владимира Соколина. «Статистика и политика». Речь идет о том, что Владимир Соколин, главный статистик страны, утверждает, что заявления властей о выходе из кризиса ошибочны. Они стали жертвами погрешностей методологии при расчетах. «Китайский сыр» – еще одна публикация в газете «Ведомости». Речь идет о программе сотрудничества с Китаем, рассчитанной до 2018 года. Газета «Ведомости» анализирует этот документ. «Новое известие» публикует сегодня на первой полосе интервью Сергея Митрохина, лидера партии «Яблоко», под заголовком «Мы ранены, но не погибли». Очевидно, что речь идет о результатах выборов в Московскую Государственную Думу. «Мы ранены, но не погибли». Ну, главное, чтобы не остаться инвалидами теперь. «Независимая газета». «Саммит АТЭС разоряет Приморье». Речь идет о результатах инспекции, которую учинил в Приморье премьер-министр Владимир Путин в ходе подготовки к встрече глав государств АТЭС. Еще одна публикация, которая мое внимание привлекла, называется «Аль-Каида тянет руки к атомной бомбе». Речь идет о недавнем нападении боевиков Аль-Каиды на здание Генерального штаба пакистанских вооруженных сил, и независимая газета задается вопросом, в такой ли уж безопасности находится ядерное оружие Пакистана. Газета «Время новостей» в материале под заголовком «Трубопрокол» рассказывает о том, что Туркмения сфальсифицировала данные о своих газовых запасах. Газета рассказывает о новых инициативах Министерства юстиции в области свободы совести и религиозных объединений. «Анафема. Дело государственное». Так называется этот материал в газете «Газета». Вот примерная картина первых полос сегодняшних российских газет.
И одна из этих тем примерно через полчаса в программе «Время свободы». Спасибо, Михаил. Обзор вам представил Михаил Шевелев. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы, как ожидается, вынесет сегодня решение по иску внука Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете». В Пекине премьер-министр России Владимир Путин проведет переговоры со своим китайским коллегой Вэнь Цзябао. Северная Корея готовится к новым запускам ракет малой дальности, сообщает Южнокорейское информационное агентство. На юге Ливана при взрыве на складе боеприпасов погибли по меньшей мере 5 человек. Великобритания наложила санкции на 2 иранские компании. У берегов Корсики спасены пассажиры туристического самолета, пропавшего накануне. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Время свободы». И сейчас в нашей программе время городского репортажа. Московские власти всерьез рассчитывают решить проблему столичных пробок, запустив до конца этого года новую автоматизированную систему управления движением на третьем транспортном кольце. Однако специалисты в области дорожного строительства и эксплуатации сомневаются в том, что запуск новой системы даст ожидаемый эффект. Проблему городских пробок нужно решать комплексно, говорят они. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Новая автоматизированная система управления транспортным движением и оповещением водителей о транспортных потоках в Москве уже установлена. Она поможет отслеживать и регулировать движение лишь на одной из основных магистралей города, третьем транспортном кольце. Именно это обстоятельство и вызывает скепсис у специалистов. По словам заведующего кафедрой транспортной телематики Московского автодорожного института Владимира Власова, мировой опыт показывает, что за счет правильного управления движением с помощью автоматизированной систем при той же улично-дорожной сети можно повышать пропускную способность дорог примерно на 20%. Но проблема в том, что система, установленная на третьем транспортном кольце, никак не связана с другими городскими системами регулирования движения.
Это только частное решение, причем автономное решение. Оно хорошо для собственного третьего транспортного кольца, но не решает проблемы, связанные с городским движением. Потому что эта система, она никак не увязана в целом с системой управления дорожным движением Москвы, с системой управления светофорными объектами, и поэтому при съезде или заезде на третье кольцо вот это никак нельзя будет совместить. Те светофоры, которые управляются на вылетных магистралях, значит, куда обычно и собираются пробки, вот на Рижской, на Ленинградском проспекте, здесь, к сожалению, информация достаточно хорошая, которая собирается на третьем кольце, она никак не может быть использована для вот корректировки управления светофорами на магистралях. Необходимо единую все-таки систему делать, значит, и эту систему сразу делать для Москвы в целом, потому что, ну, скажем, те же «Сименсы», они вообще-то не открывают своих протоколов, и там даже совместить эту вот автономную систему с другими подсистемами будет очень сложно. То есть необходимо все-таки комплексное решение для Москвы в целом, где уже частные решения будут обязательно исходить как часть вот этого единого.
Научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин еще более критичен. Мало регулировать движение, нужно грамотно планировать и строить новые дороги, считает он.
Организатор движения делает финишную обработку. Вот если конфигурация хреновая, то что бы там ни делали мы на уровне финишной обработки, мы, к сожалению, ничего не добьемся. Я привожу самые простые примеры в этих случаях. Вот информационное табло, которое включается в любую интеллектуальную систему, сообщает водителю, что там вот впереди по ходу, на примыкании к третьему кольцу Волгоградского проспекта, жуткая пробка. И вот в любом городе мира мне говорят, вот на 402-м хайвее затор, сделай вот такой-то маневр, выходи на 407-й. Для того, чтобы вот это табло было бы, давало водителю содержательную информацию, должны быть альтернативные дороги, альтернативные пути в городе. В Москве альтернатив нет. У нас с третьего кольца в сторону Волгоградки можно съехать ровно в одном месте. Больше того, перенаправить этот поток с третьего кольца куда-либо, а куда его перенаправить? На МКАД? Не то, чтобы глобальную задачу преодоления затора в городе, но даже разрядку движения на том же третьем кольце эта система сделать не может. Но организация движения Москва все равно должна учиться. Это обучение имеет очень большое значение, оно стоит своих денег. В этом смысле я оптимист. А вот как Москва спланирована с точки зрения конфигурации сети, сказать, я жуткий пессимист, плохо она спланирована.
Ну вот, кстати, если говорить уже о транспортном планировании, сейчас вообще как-то пытаются решить эту проблему концептуально?
Принципиальных решений в Москве не принято. Они, по идее, должны быть заложены, были бы, в генплане 2025, который только что прошел всенародное обсуждение. В этом генплане фундаментальных вещей, связанных, ну, например, стратификации дорожной сети, хайвеи отдельно, улицы отдельно, не написано. Фундаментальные вещи номер два. Увеличить связность московской улично-дорожной сети на периферии города, не написано. Вот как эксперт я этим глубоко возмущен. А как добропорядочный обыватель и житель города Москвы после этих выборов, говорю, да нет, ребята, эти решения замечательные, на 5+. Москва проголосовала за список Юрия Михайловича, по-моему, ногами, руками и всеми другими частями тела. Ребята, стойте в заторах, вы за это проголосовали. Все очень просто. Городское планирование – жутко политизированная вещь. Если население вот данные решения поддерживает, а поддерживает самым простым образом голосованием за городскую власть, значит, решение правильное. Значит, наше обсуждение вот этих транспортных экспертов – это горе от ума, не более того. Народу нравится.
Установка и внедрение автоматизированной системы управления движением на третьем транспортном кольце обойдется московскому бюджету в 30 миллионов долларов. Как сообщил на днях первый заместитель мэра Москвы Юрий Росляк, все необходимое оборудование уже установлено, и после финальной отладки система заработает в полную силу. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в нашей программе репортаж на тему международной политики. После одобрения президентом Польши Лиссабонского соглашения из всех стран Европейского Союза только Чехия не ратифицировала этот документ. Более того, вряд ли это произойдет в ближайшем будущем, говорят наблюдатели. Президент страны Вацлав Клаус и его сторонники из евроскептиков делают все, чтобы затормозить ратификацию. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Праге Александр Вагнер.
Несмотря на то, что Лиссабонский договор был одобрен обеими палатами чешского парламента, для окончательного принятия не хватает подписи президента. Вацлав Клаус, в свою очередь, выдвинул условия внести дополнение в Хартию об основных правах Европейского Союза. Эта хартия является одним из юридических оснований проекта ЕС. Клаус опасается, что в существующем виде документ может противоречить декретам президента Эдварда Бенеша, принятых чехословацким правительством после Второй мировой войны. Согласно так называемым декретам Бенеша, у немцев и венгров, проживавших в то время на территории страны, было конфисковано имущество, впоследствии из Чехословакии были выселены около 2,5 миллиона человек. Ныне в Германии действует общественная организация, объединяющая потомков пострадавших от этой политики, которые добиваются, если не возврата конфискованной собственности, то хотя бы денежной компенсации. Впрочем, в чешско-немецкой декларации, подписанной в 1997 году, обе страны отказались от решения старых споров, в том числе и связанных с декретами Бениша. По словам Яна Кудерны, сотрудника кафедры конституционного права Карлова университета в Праге, пересмотр этих документов невозможен еще и потому, что Конституционный суд уже однажды изучал соответствие Лиссабонского соглашения и Конституции Чехии и пришел к выводу, что они друг другу не противоречат. Общепринято, что ратифицированные соглашения не затрагивают время до их появления. Если бы в реальности было наоборот, этот вопрос давно мог бы решать Европейский суд в Страсбурге на основании Европейского соглашения о правах человека. Хочу подчеркнуть, что он так не поступил, потому что при его учреждении в 1950 году было принято решение, что этот суд не будет принимать решения по вопросам, касающимся событий до возникновения этого суда. Мы же говорим о временном отрезке с 1940 по 1946 годы. Чехия не первая страна, попросившая в исключительном порядке внести поправки в Хартию об основных правах Европейского Союза, которая является частью Лиссабонского соглашения. Об этом просили и власти Великобритании, и Польши. В Польше камнем преткновения стали гомосексуальные браки, разрешенные в некоторых странах ЕС. А в Великобритании – опасения по поводу изменения трудового законодательства. Сделать исключение для Чехии стремится и Вацлав Клаус. Тем не менее, пока не ясно, как и когда будет принято решение по этому вопросу. Ситуацию комментирует председатель чешского сената Пшемысл Соботка. В настоящий момент это внутренняя проблема исключительно Чешской Республики. Поэтому вынесенное господином Клаусом предложение мы можем либо принять, либо отклонить. Я вижу следующий выход. В случае, если требование президента будет принято во внимание, на очередном заседании Совета Европы необходимо договориться о том, как выйти из этой патовой ситуации. Хочу отметить, что ратификация этого соглашения у нас в стране продолжается. Президент Чехии не может поставить свою подпись под документом еще и потому, что Конституционный суд страны все еще рассматривает соответствие Лиссабонского соглашения Конституции. Во второй раз проверить совместимость обоих документов потребовала группа чешских сенаторов в конце сентября этого года. Разумеется, суду потребуется какое-то время для вынесения решения. Задержка со стороны Чехии, как и следовало ожидать, вызвала реакцию как со стороны приверженцев, так и со стороны противников Лиссабонского соглашения. Первые обвиняют главу страны в медлительности, ведь дополнение можно было внести еще на стадии обсуждения, которое длилось несколько лет. Вторые же надеются на реанимацию процесса ратификации соглашения в других странах Евросоюза. Например, глава британских консерваторов Дэвид Кэмерон заявил, что если договор не будет одобрен всеми членами Евросоюза, в случае победы на грядущих парламентских выборах он потребует проведения референдума. В свою очередь, премьер-министр Чехии Ян Фишер, который в выходные обсуждал выдвинутые Вацлавом Клаусом условия с председателем Европейского парламента Ежи Бузаком, исключил повторение ситуации, возникшей с предыдущим документом Европейской Конституции. Он заверил, что ратификация Лиссабонского соглашения завершится в Чехии до конца этого года. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Премия Обамы. Книжное обозрение «Конец нефти». Американское кино с русской душой. «Холодные души» Софи Бартс. «Наука и поэзия». Беседа с Владимиром Гандельсманом. Картинки с выставки «Вермеер в Метрополитен». «Голландская осень Нью-Йорка». И еще одна тема программы «Всеобщая история Бублика». Во втором часе нашей программы, «Время свободы», поговорим о визите госсекретаря Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон в Россию. Сегодня в Москве начинаются переговоры. Хиллари Клинтон встретится с президентом страны Дмитрием Медведевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Главные темы переговоров – ядерная программа Ирана, американская система противоракетной обороны в Европе и договор СНВ-1. Необходимо новое соглашение. Ну а Хиллари Клинтон побывает не только в Москве, но и в Казани. И, конечно, мы продолжим общение с нашими слушателями на одну из главных тем нашей программы. Это тема «Китай и Россия. Соперники или союзники?». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Избирком ушел в подполье. Скандал на выборах мэра подмосковного Воскресенска.
Комментарии экспертов.
Россия и Китай – партнеры или соперники? Об этом директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
В блогах «Свободы».
Возможно ли гражданская война до победного конца?
Сайт Радио Свобода – свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9720, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».